Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Работа Бюро Свободы в Баку парализована. Сотрудники прокуратуры Азербайджана конфисковали компьютеры и оборудование журналистов. Сахаровский центр внесен в реестр иностранных агентов. Российские и украинские историки спорят, откуда пошла земля русская. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». В Бакинском бюро «Радио Свобода» представители прокуратуры Азербайджана проводят обыск, заявив, что имеют предписание суда о закрытии бюро. Они взломали сейф и забрали печать радио и документы. В ходе обыска также изъяты карты памяти, компьютеры, два ноутбука, фотоаппараты и видеокамеры. Подробнее об обыске в Бакинском бюро «Радио Свобода» расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
По словам директора Азербайджанской службы радио «Свобода» Кинана Алиева, в бюро прибыли не менее 10 сотрудников прокуратуры, которых сопровождали вооруженные полицейские. Они заставили около 20 человек собраться в одной комнате, потребовали предоставить доступ к документам и личным делам, а также угрожали конфисковать компьютеры. Люди, обыскивавшие помещение, заявляли, что обыск проводится в рамках проверки Азербайджанской службы радио «Свобода» как организации, финансируемой из-за рубежа. Вот что сообщил недавно сам Кинан Алиева.
Сегодня утром работники прокуратуры ворвались в офис Бакинского бюро радио «Свобода», «Свобода Европа», и объявили, что они должны провести обыск, забрать какие-то документы, компьютерные диски и так далее. Был предъявлен ордер суда, проводится расследование всех неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа, и как бы часть этого расследования – прокуратура решила прийти в наше бюро. Конечно, мы считаем, что это все незаконно. Это все часть одной кампании для улучшения свободы слова в Азербайджане. Радио «Свобода» работает в Азербайджане на законных основаниях. Это официально зарегистрированная организация. И мы считаем, что это часть кампании против свободной прессы, чтобы заставить нас всех замолчать. Как вы знаете, месяц назад была арестована журналистка, которая сотрудничает с «Радио Свобода», Хадиджа Исмайлова. И сегодня вот мы столкнулись с такой новой ситуацией. Работа бюро парализована, журналист выведен из здания, но прокуратура, работник прокуратуры до сих пор остается в нашем офисе и с участием наших адвокатов производит обыск. Пока что нам не ясно причина этой атаки, но мы догадываемся, что это связано с целью властей просто поставить конец всей свободной прессе в Азербайджане. Потому что «Радио Свобода» была одной из последних в Азербайджане медиаорганизаций, не подконтрольной официальным властям.
Подобным обыском за последнее время подверглись офисы неправительственных организаций «Айрекс», Национальный демократический институт и «Оксфам», которые были в результате закрыты. Последним перестал работать в сентябре офис «Айрекс», организации, имеющей представительство в 125 странах и занимающейся поддержкой свободной прессы. В сентябре были заморожены счета «Айрекс» в Азербайджане, как утверждали власти в рамках уголовного расследования. Обыск в Бакинском бюро «Радио Свобода» был организован через 3 недели после ареста внештатного сотрудника радио Хадиджи Исмайловой, которая занималась журналистскими расследованиями. Правозащитная организация «Международная амнистия» объявила Исмайлову, лауреата нескольких престижных премий в области журналистики, узницей совести, которая была задержана только за использование своего права на свободу самовыражения. Хадиджа Исмайлова получила известность после публикации ряда репортажей о бизнес-интересах семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сейчас она находится в камере предварительного заключения. Ее обвиняют в доведении до самоубийства бывшего коллеги Туралы Мустафаева, ранее также сотрудничавшего с «Радио Свобода». Согласно официальной версии, Мустафаев пытался покончить с собой из-за личной драмы, а затем обвинил Исмайлову в том, что она ее спровоцировала. По другому делу Исмайлова обвиняется в распространении через соцсети документы, которые показывают, что спецслужбы Азербайджана Казахстана использовали видеозаписи с сексуальными сценами, чтобы шантажировать активистов оппозиции и заставлять их доносить о других оппозиционерах. 4 декабря глава президентской администрации Азербайджана Рамис Мехтиев публично обвинил Исмайлова в измене и назвал сотрудников «Радио Свобода», цитата, «иностранными шпионами». Сама Исмайлова и ее сторонники считают обвинения политически мотивированными. 17 декабря прокуратура Баку потребовала предоставить информацию о трудовых договорах и зарплатах Исмайловой и Мустафаева, а также сообщить имена всех штатных и внештатных сотрудников Бакинского бюро для возможного допроса. В ожидании суда в тюрьме сейчас находится еще одна оппозиционная азербайджанская активистка, директор Института за мир и демократию Лейла Юнус. Арестован и ее муж Ариф, обоим предъявлены обвинения в государственной измене и других преступлениях. Лейла Юнус, которая больна диабетом, заявляет, что ей не оказывается необходимая медицинская помощь. По словам адвокатов правозащитницы, ей угрожает смерть в заключении. Помощник госсекретаря США Том Малиновский в интервью «Радио Свобода» сообщил, что Вашингтон ведет, цитата, «очень серьезные консультации с азербайджанскими властями в связи с задержанием супругов Юнус, Исмайловой и других оппозиционеров». По словам Малиновского, американская сторона ясно дала понять, что двусторонние отношения резко ухудшатся, если давление на гражданское общество в Азербайджане будет продолжаться.
За происходящим в Баку следит мой коллега Андрей Широградский. Все подробности на нашем сайте www.svoboda.org. И итоговый материал слушайте сегодня в 20 часов по московскому времени в программе Андрея Шарова «Итоги дня». Минюст России внес в реестр НКО иностранных агентов еще 3 региональные общественные организации, в том числе Сахаровский центр, сообщается на сайте ведомства. В список внесены Калининградская региональная общественная организация «Правозащитный центр», Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов. Закон об НКО, осложнивший жизнь многим общественным и правозащитным организациям в России, был принят в июле 2012 года и вступил в силу в ноябре. Он обязывает НКО, которая финансируется из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На сегодняшний день в списке иностранных агентов 18 российских некоммерческих организаций. Как говорится в сообщении Минюста России, в ходе проверок было установлено, что Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, Калининградский правозащитный центр и Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов соответствуют признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Ранее Сахаровский центр сообщал, что осенью уже прошел плановую проверку Минюста и никаких нарушений выявлено не было. Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова была создана в 1990 году по инициативе правозащитницы супруги академика Сахарова Елены Боннер как высший орган управления Сахаровского центра и архива Сахарова. Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский заявил «Радио Свобода», что окончательное решение о том, собирается ли центр оспаривать действия Минюста, будет принято 29 декабря на общем собрании членов организации. С Сергеем Лукашевским побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Акт о проверке говорит о том, что наша организация, по мнению Министерства юстиции, занимается политической деятельностью. Наша политическая деятельность – это открытые свободные дискуссии и экспертные диалоги, которые мы организуем. И в качестве доказательств политического характера нашей деятельности приводятся цитаты тех выступающих, которые были на вот этих наших дискуссионных мероприятиях. Вот нам представляется, что несмотря на то, что закон об организациях, исполняющих функции иностранного агента в целом противоречит базовым основам прав и свобод, тем не менее, даже с точки зрения буквы этого закона и с точки зрения постановления Конституционного суда, на которое ссылается Министерство юстиции, и в постановлении, в котором говорится, что политической деятельностью является оценка деятельности государственных органов, я считаю пока еще решение, что по Сахаровскому центру противоречит букве этого закона, поскольку никаких докладов, экспертных заключений или заявлений о решениях органов власти Сахаровский центр не издавал и не принимал. Вот. Но окончательное решение о том, будем ли мы обжаловать, что и как, будет принято в понедельник, 25 декабря, когда пройдет общее собрание членов организации.
К сожалению, сейчас все-таки некоммерческие организации в России вынуждены действовать в логике вот этого закона, который был принят Государственной Думой, утвержден президентом, и теперь приходится доказывать, что ты не занимаешься политической деятельностью. Но вы именно на этом и акцентируете внимание, но не отрицаете, что получали иностранное финансирование, иностранные гранты.
Мы никогда этого не отрицали, это открыто, эта информация, ну, мы, во-первых, всегда должны были предоставлять подобную информацию Министерству юстиции, и мы открыто публиковали источники нашего финансирования на нашем сайте. Кроме того, должен заметить, что, несмотря на объективное увеличение сумм, которые выделяет, в том числе, российское государство на поддержку некоммерческих организаций, это финансирование устроено так, что организация, подобная нашей, просто не может за счет отечественных грантов существовать. Там не предусматривается полноценное институциональное финансирование. Это исключительно проектное финансирование. Поэтому мы прибегали к иностранному финансированию из двух соображений. Во-первых, из необходимости поддерживать наш музей, выставочный зал, наше помещение. С другой стороны, потому что мы считали, что задача независимой общественной организации иметь диверсифицированные источники финансирования, которые, соответственно, могут быть как российскими, так и иностранными. Вот. А в нашей деятельности исходили из того, что продвижение ценностей, которые отстаивал Андрей Дмитриевич Сахаров, сохранение его наследия, в широком понимании этого слова, не только сохранение документов, но сохранение и распространение его идей, политической деятельности быть не может.
Но ваша история практически полностью повторяет историю с Костромским центром поддержки общественных инициатив, одной из первых некоммерческих организаций, которую признали иностранным агентом, именно они обращались в Конституционный суд, но в итоге все-таки им организацию пришлось ликвидировать и даже заплатить штраф. Допускаете ли вы такую возможность, что Сахаровский центр тоже может прекратить существование?
Да, я, конечно, допускаю такую возможность, потому что мы, в принципе, не знаем, какова будет реакция государства. И сейчас есть много общественных организаций, которые готовы быть сколь угодно транспарентными, сколь угодно открытыми, но не готовы смириться с навешиванием этого ярлыка, который имеет, в общем, вопреки позиции Конституционного суда и здравого смысла, имеет совершенно понятную коннотацию в русском языке. Мы не знаем, как будет действовать российское государство. Поэтому исключить ничего невозможно. Но мы будем отстаивать свою правоту как по сути, так и будем предпринимать некоторые действия в рамках российской правовой системы обязательно.
В истории с Костромским центром поддержки общественных инициатив, у которого тоже общественные дискуссии признали политической деятельностью, так там прямую говорили, что причиной этого стало участие в этих дискуссиях американских дипломатов. Вам вменяли в вину участие каких-то конкретно персонажей, политиков, деятелей?
Нет. Нет, нам ничего подобного в вину не вменяли. Кроме того, нас ровно в то самое время, когда была закрыта эта Комстромская организация, мы тоже проходили проверку прокуратуры, и она не нашла в нашей деятельности никаких нарушений закона. Из этого мы сделали вывод, что история Костромской организации – это печальный и неприятный казус российской правовой системы, правоприменительной практики, но наша деятельность все-таки была признана соответствующей законодательству. В августе этого года у нас проводилась плановая проверка, и нам опять же не было предъявлено по этому направлению никаких претензий.
Это был директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. До сих пор не решена судьба другой старейшей российской правозащитной организации «Мемориал», уже внесенной Минюстом в список иностранных агентов. 17 сентября этого года Минюст обратился в суд, требуя закрыть «Мемориал», ссылаясь на многочисленные нарушения закона об НКО. Верховный суд перенес слушание по иску на 28 января следующего года. В конце ноября «Мемориал» поддержал побывавший в Москве генеральный секретарь Совета Европы Турбин Ягланд. На встрече с сотрудниками московского офиса он назвал «Мемориал» замечательной правозащитной организацией, а ее создателя Андрея Сахарова – выдающимся европейцем. Турбин Ягланд дал высокую оценку деятельности российских правозащитников, отметив, что они не только сохраняют историю России, но и занимаются защитой прав отдельного человека и построением правового государства. О судебных перспективах мемориала говорит член правления организации Александр Черкасов.
Если говорить с позиции права, то у нас были бы блестящие перспективы и 2 года назад, и год назад, и этим летом, когда мы судились с Министерством юстиции. Потому что требования Министерства юстиции к нашей структуре, к нашей деятельности, к нашим отчетам не были основаны ни на законе, ни на опубликованных подзаконных актах, ни на предыдущей практике Министерства юстиции. Если говорить о том, какие изменения мы внесли в уставы организации, в устав Российского мемориала, то они должны, по идее, удовлетворить Министерство юстиции, если речь идет о следовании закону. Однако мы знаем, по крайней мере, по процессам, по так называемому агентскому законодательству, как далека бывает реальность от права в судах самого разного уровня. Но вполне возможно, что этот процесс в Верховном суде, к которому уже приковано такое большое внимание, пройдет в соответствии не только с законом. В соответствии с законом мы должны выиграть. В соответствии с законом вообще иск должен быть отозван. Но и с целесообразностью. Потому что вдруг выяснилось из этой неожиданной и широкой кампании солидарности с мемориалом, что, скажем так, репутационные издержки для Министерства юстиции, для государства в целом, они оказываются достаточно высоки.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В начале декабря Минюст России возбудил очередное дело в отношении некоммерческой организации «Юристы за конституционные права и свободы» в связи с непредоставлением сведений о выполнении функций иностранного агента. Ранее фигурантами подобных дел стали организации «Голос» и «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Свое внесение в список иностранных агентов намерен обжаловать фонд «Общественный вердикт». Закон об НКО, усложнивший жизнь многим общественным и правозащитным организациям в России, был принят в июле 2012 года и вступил в силу в ноябре. Он обязывает НКО, финансируемые из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. С начала этого года право регистрации организации в реестре передано Минюсту. Правозащитники требуют снять с них ярлык «иностранный агент», но в ведомстве говорят, что такой процедуры в законе не предусмотрено. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Каковы с американской точки зрения перспективы развития украинского кризиса и состояния российско-американских отношений? Об итогах этого года и о прогнозах на будущий год обозреватель «Радио Свобода» Юрий Жигалкин беседует с Владимиром Шлепентухом, социологом, профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, правоведом, профессором Университета имени Джорджа Мейсона, и Дэвидом Саттером, американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве.
В списке главных событий года агентства Associated Press события на Украине заняли 8-ю строчку. Казалось бы, место не слишком заметное, учитывая, что украинский кризис привел к первому со времен Холодной войны открытому конфликту Соединенных Штатов и их союзников с Москвой. Дэвид Саттер, как вам кажется, насколько в действительности важно для Соединенных Штатов происходящее на Украине, ее конфликт с Москвой? Или это все-таки сравнительно второстепенный для Белого дома кризис?
Все, что случилось в Украине, это была антикриминальная революция. Мы имеем дело с борьбой на территории бывшего Советского Союза между двумя тенденциями. И результат этой борьбы может быть очень важен для Америки. Если, скажем, демократические тенденции превалируют, побеждают, это может менять характер русской политики, может создать очень хороший гарант стабильности в мире. Но если наоборот, это стремление к демократии толкнет Россию к агрессии и будет Россию дестабилизировать, надо понимать, что Россия – это страна ядерная, это страна с огромным потенциалом для разрушения, в первую очередь разрушения само собой. И эти события не могут не трогать интересы и жизненные интересы Америки.
Илья, ваша точка зрения, как вы считаете, готовы Соединенные Штаты идти до конца с Украиной? Потому что, мне кажется, и в России не очень в это верят, да и не только в России очень в это верят. Что для Соединенных Штатов представляет собой Украина? Насколько она важна?
Если идти до конца, если под этим рубриком имеется в виду, скажем, использовать военную силу против России, то, конечно, нет, Америка на это не готова, частично потому что... С моральной точки зрения, то, что случается, то, что эти события в Украине действительно страшные, и их нужно резко осуждать. Но с точки зрения американских стратегических интересов, они в некоторой степени второстепенные. Но с другой стороны, некоторые меры были приняты, и возможно, что эти меры будут действовать более эффективно теперь, после того, как Россия сама перешла в экономический кризис. Некоторые считают, что Путин играет в шахматы, а президент Обама, может быть, играет в камешки. Возможно, что так и есть, но шахматная игра Путина в большой степени зависела от нефтяного гамбита. Если упад цены нефти будет длительным, если баррел будет стоить $56, а не $100, Путину будет очень трудно финансировать свои экспансионистские амбиции, к тому же весьма возможно, что будет трудно поддержать свою власть внутри страны.
Профессор Шлементох, ваши предсказания на будущий год, какие вы видите главные и самые интересные тенденции, которые могут развиться на основании вот того, что мы увидели в этом году?
Я думаю, что прямой угрозы правления Путина в России в следующем году не будет. События вот с Навальным – это плохой предвестник того, что будет происходить в следующем году. Но вместе с тем он не решится, мне так кажется, на новые агрессивные акции против своих соседей и будет поддерживать состояние нестабильности на Украине, и дальше он не пойдет. Отношения с Америкой будут плохими на много-много лет вперед.
Дэвид Саттер, вы считаете, что санкции будут продолжаться, санкции будут усиливаться, что Барак Обама будет готов дать спуск Путину, если, скажем, Путин продемонстрирует какую-то готовность договариваться?
Ну, такая тенденция всегда есть у демократов или вообще у американцев. Но я думаю, уровень агрессии и лжи, который исходит из Москвы, настолько, что... Изменения в России должны быть больше, чем косметические, чтобы получить такой результат, даже от очень податливого американского президента.
Профессор Шлементох вот говорит о том, что едва ли в новом году Кремлю грозят потрясения. У вас тоже такое ощущение?
Такая система, которая имеет такое искаженные ценности, она не может быть долговечным. Рано или поздно что-то там творится, и это будет совершенно неожиданно, как всегда в России. Политически мы можем смотреть на Кубу, или мы можем смотреть на Украину, где люди тоже считали однажды, что Янукович долговечен.
С Дэвидом Саттером, Ильей Соминым и Владимиром Шлементохом беседовал американский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время Свободы», у микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
«Радио Свобода», новости.
Сотрудники Генеральной прокуратуры, которая проводит обыск в Бакинском бюро азербайджанской службы нашей радиостанции «Радио Азадлык», взломали сейф и забрали печати и документы радиостанции. Обыск начался сегодня примерно в 11:30 по местному времени. От работников бюро потребовали покинуть офис и приостановить работу. Председатель правления «Мемориала» Арсений Рогинский выступил заявлением от имени этой организации в связи с внесением Сахаровского центра в реестр иностранных агентов. В заявлении говорится, что «Мемориал» требует немедленно прекратить кампанию по навешиванию ярлыков на независимые организации. Встреча контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, которая, как предполагалось, должна была пройти сегодня в Минске, не состоится. В Петербургском университете грядут масштабные увольнения. Руководство утверждает, что это рутинный процесс, связанный с грантовой системой финансирования университетской науки. Сотрудники говорят об уничтожении фундаментальной науки в погоне за рейтингом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
С
1 января 2015 года многие сотрудники Петербургского университета будут уволены. Сколько именно, сказать не может никто. Кто-то говорит 200 человек, кто-то 300, а кто-то и 400. С формальной точки зрения ничего особенного не происходит. Просто у людей заканчиваются контракты. Они снова подают на конкурс и получают новый контракт. Или не получают. То есть кто-то останется в университете, кто-то нет. От чего это зависит? Почему ученые, годами успешно работающие под эгидой университета в разных областях науки, теперь объяты тревогой? В самом деле, разве можно спокойно работать, если не знаешь, захочет начальство дальше оплачивать твои исследования или нет? Эти вопросы мы задали сотрудникам Петербургского университета, в основном биологам, и работающим, и уволенным, и тем, кто еще ждет своей участи. Говорит председатель профсоюзного бюро биологического факультета Алексей Макаров.
Каждый год заканчиваются темы, на которых люди были приняты на работу. В связи с окончанием темы людей увольняют.
Так происходит потому, что изменился порядок финансирования научной работы. Раньше был тематический план, на который все писали заявки, теперь внутривузовские гранты. Во-первых, не все заявки на гранты удовлетворяются, а во-вторых, по словам Алексея Макарова, в эту систему вписываются далеко не все ученые и научные направления.
Бывают маленькие группы, там 3-5 человек, которые по определению не могут получить грант. То есть они должны с кем-то объединяться. Биология – наука очень сложная и очень многообразная. Узких специалистов соединять между собой очень трудно. Грантовская система – это общепринятая во всем мире. Мы просто присоединяемся. Другое дело то, что, может быть, она организована не совсем грамотно. Есть вариант приглашать специалистов со стороны, но пригласить на очень низкие ставки тоже трудно. Многие уехали на Запад, сейчас возвращаются обратно по разным причинам. А когда узнают о тех зарплатах, которые могут предложить в университете, им становится просто смешно.
Идея университетской науки прекрасно работает на Западе, но у нас из-за нее наука постепенно сокращается, говорит научный сотрудник кафедры зоологии и позвоночных биологического факультета Петербургского университета Валерий Бузун.
Мы все работали в научно-исследовательских институтах с лабораториями, подразделениями. Потом эти НИИ были сокращены. И всех нас перевели на кафедры. А вот в этом году лаборатория наша, по крайней мере, наполовину будет редуцирована. Если раньше у нас были лабораторные темы, то теперь мы должны участвовать в неком конкурсе на какой-то определенный срок получить финансирование. Год, либо 3 года.
С одной стороны, это вроде бы хорошо, позволяет внедрять конкуренцию между учеными.
Но в то же время у нас существуют долговременные проекты, которые не могут таким образом быть финансированы. У нас вот есть, например, в соседней лаборатории орнитологическая станция, которая работает уже десятилетиями, отлавливает большое количество птиц, они кольцуются, создается база данных, которая позволяет вот анализировать многолетние ряды. А при подобной системе финансирования понятно, что этот многолетний ряд, он прервется. Моя работа касалась исследования орнитологической фауны Финского залива. Связана была с прокладкой газопровода. Так вот, для того, чтобы обосновать или опровергнуть подобного рода масштабные работы, надо наблюдать за фауной на протяжении десятилетий.
По мнению Валерия Бузуна, грантовая система хороша для коротких исследований, но фундаментальная наука, требующая непрерывных наблюдений в течение многих лет, страдает, ее просто больше не оплачивают.
В Соединенных Штатах Америки там существует грантовая система, но подобного рода работы там все-таки финансируется государством. Вопросы охраны природы. Чтобы создать заказник или заповедник, нужны обоснования за счет вот такого рода многолетних исследований. А так вот за год, за два работы не сделать.
По словам пресс-секретаря университета Алексея Заварзина, увольнений нет, есть окончание договоров, новые конкурсы и новые вакансии. По словам сотрудников, заявки на конкурс удовлетворяются далеко не все, и в результате целые лаборатории прекращают существование. Биолог Людмила, чье имя изменено по ее просьбе, считает, что все беды университетской науки от того, что раньше ею руководили ученые-естественники, а теперь юристы, не представляющие, как устроены естественные науки.
Всегда ректоральные университеты и все руководство – это были люди, которые занимались естественными науками. А в настоящее время это юристы. Они не понимают, как это все делается. Вот такими наскоками, когда человек не знает, даже получив грант на 3 года, будет ли этот грант продлен, реальную науку сделать невозможно. все доходит до некого абсурда, потому что для того, чтобы ты получил какие-то деньги, ты должен в первый год уже что-то опубликовать в высокорейтинговом журнале, что вообще нереально. Если это биолог, он должен поставить какие-то эксперименты, получить результат, обработать. Это требует времени, и плюс еще само прохождение статьи через лицензирование в журнале тоже занимает в лучшем случае полгода. То есть реально это невозможно. А потом, как известно, человек не может стопроцентно гарантировать, что то, что он планировал, у него будет результат в первый же год. Может быть, все что угодно. Неудачный сезон, падение численности популяции, то, что он планировал там наловить каких-то зверей или птиц, он не может в силу причин природных.
Наука невозможна без творческих поисков и неудач, но в этой системе ученый теряет на них право.
Руководители грантов подписывают специальный договор, что если он выясняет, что он что-то не может сделать в этот год, он должен за 2 недели представить сообщение об этом, будут пересматриваться его деньги, стоит ли вообще продолжать эти исследования. Насколько я знаю, Петербургский университет, он такая экспериментальная база всяких подобных грантов. Ни в одном университете России, по-моему, такого нет. Я, по крайней мере, знаю про Московский университет. У них научный сотрудник точно знает, что он будет работать, по крайней мере, в течение того срока, на который он переизбран. Он может планировать свою научную деятельность минимум лет на 5, что, в общем, является нормальным. А у нас все получают уведомления об увольнении. Даже если грант выигран на 3 года. Рассматриваются отчеты, в начале следующего года они снова принимаются на работу. В такой ситуации совершенно непонятно, что делать тем людям, у которых продолжаются эксперименты. Эти все люди увольняются, принимаются на работу после всех новогодних праздников. Если планируются какие-то эксперименты, то личное дело сотрудников добыть себе разрешение на пропуск в учреждение и проводить эти эксперименты, если они не запланированы.
По мнению Людмилы, это говорит о полном непонимании, как надо организовать научный процесс. Сотрудников все время дергают, отвлекают на писание бесконечных отчетов. Они сидят как на пороховой бочке, не зная, дадут им завтра продолжать их исследования или досрочно закроют грант. Сначала к университету были прикреплены сотрудники расформированных научно-исследовательских институтов, но теперь именно их в первую очередь увольняют, и таким образом Петербург теряет целые научные направления. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Открыто движение по участку скоростной трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург. Участок с 15 по 58 километр является головным сегментом строящейся платной трассы. Пока его эксплуатация будет проходить в тестовом режиме. Следует напомнить, что трасса проходит через Химкинский лес, борьбу за который в течение нескольких лет вели экологи и гражданские активисты. Что думают они сейчас, когда первый участок трассы введен в эксплуатацию, узнавала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Новая магистраль станет платной альтернативой уже существующей дороге М-10, которая связывает Москву и Санкт-Петербург. Открытый головной участок трассы должен обеспечить подъезд не только к международному аэропорту Шереметьево, но и ближайшим к Москве городам – Химки, Долгопрудному, Сходне и Зеленограду. Участок с 15 по 58 километр проходит через Химкинский лес, защитники которого много лет вели борьбу за его сохранение. Одна из лидеров движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, тем не менее, не считает борьбу окончательно проигранной.
В данный момент французская прокуратура рассматривает иск защитников Химкинского леса французской адвокатской компании «Шерпа», которая, кстати говоря, очень успешно смогла провести кампанию против коррупции в Африке. Точно так же, как и в России, африканские коррупционеры здорово там срослись с французским бизнесом. Вот так же и у нас сейчас такой же аналогичный иск рассматривается. Дело в том, что те средства, которые пошли как прибыль по трассе Москва-Санкт-Петербург, они отправились прямиком сначала в дочерние структуры французской компании «Ванси», а затем в офшоры, в том числе на Кипр, в офшор Аркадию Ротенбергу. Следовательно, если вы сейчас едете на платную трассу Москва-Санкт-Петербург, следовательно, вы тем самым поддерживаете в кризис человека, который попал под санкции Аркадия Ротенберга, олигарха, друга, сами знаете кого. Ну и, собственно говоря, сейчас французская прокуратура занимается ровно этим делом. Есть неплохие шансы, что французская компания Ванси окажется под уголовным преследованием в связи с коррупционной схемой по данному проекту. Ну и после этого, я думаю, будут хорошие шансы, тем более кризис на нашей стороне, поменять все-таки проект трассы Москва-Санкт-Петербург. Почему его надо поменять? Потому что, если вы сейчас посмотрите на Яндекс.Пробки, вы увидите, что подъезды к этой трассе, улица Фестивальная, они все в пробках. То есть вместо того, чтобы решить транспортную проблему, наши доблестные автодоровцы ее благополучно создали.
Эксперт в области дорожного строительства Михаил Блинкин говорит, что выступал за другой вариант трассы. Однако в нынешних условиях, по мнению Блинкина, отрадно, что новые дороги появляются.
Я с самого начала был сторонник трассирования этой дороги через Молжаниново. По ряду причин, которые сейчас просто неуместно обсуждать, в том числе позиция Лужкова и так далее, Молжаниновский вариант был отвергнут. Вот пошли по этому варианту, который мне не нравился. Сейчас дорога построена. И с учетом того, что мы вообще-то достаточно мало строим, сам факт строительства нового участка, это высококлассная дорога по категории 1А, мы таких дорог вообще строим в России очень мало. Это позитивная вещь, во всех случаях позитивная вещь. Даже несмотря вот на мои тогдашние возражения, что эта трасса выбрана не совсем не лучшим образом, даже несмотря на мои нынешние возражения по поводу того, что она практически приходит на некоторую московскую стройку, которая пока прошла только до Фестивальной улицы, то есть единственный реальный способ уехать из этой дороги куда-то, это повернуть налево или направо по МКАДу. Это все вот объективные негативы, да? Но сам факт, что мы ввели кусок совершенно новой дороги, высокотехнической, это факт очень позитивный. Теперь улучшит ли эту ситуацию? Господа, скажите самое, эта дорога, вот то, что мы построили от 15 до 58 километра, это 43 километра до поворота на Шереметьево и, соответственно, до Зеленограда, да? Это же маленький участок того, что будет потом. Сегодня это даст облегчение, и то не сразу, этот маршрут должен кататься, к этому должна привыкнуть публика, потребитель к этому должен привыкнуть. Это даст некоторое облегчение для подъезда к Шереметьеву. Это даст некоторое облегчение для людей, которые ежедневно едут из Зеленограда. И для людей, и для автобусов. Значит, не бог есть какой-то эффект. Но надо понимать, что эффекты от этой дороги будут получены по мере того, как она будет введена целиком, как завершенный объект. Поэтому я был на этом пуске. Я искренне поздравляю, коллег моих из Мостотреста, которые дорогу построили, взвешивая мои негативные соображения, то, что мои нынешние позитивные ощущения, позитивные перевешивают.
Первый же серьезный снегопад остановил движение в Москве. Не стал исключением и север российской столицы, где открылся новый участок трассы Москва-Петербург. Евгения Чирикова считает, что руководство Росавтодора не подумало о деталях.
Были предложены 10 альтернативных вариантов прокладки трассы. И, собственно говоря, там было предупреждение в этой экспертизе, что если так дальше будет проектироваться дорога, если так дальше проект этот реализован, то это приведет просто к транспортным проблемам новым и не решит существующих транспортных проблем города, потому что решать транспортные проблемы надо комплексно, нужно развивать общественный транспорт. А сейчас, к сожалению, в Химках отказались от плана строительства метро. Когда мы спрашивали у представителя «Автодора», господина Кельбаха, а что будет с машинами на подъезде к трассе, потому что узенькое пробочное горлышко перед огромной трассой новой платной Москва-Санкт-Петербург. Он говорил, что машины там рассосутся. Ну вот они и сосутся сейчас. То есть они сейчас все стоят в огромной пробке, и никто эту проблему сейчас из «Автодора» решать цивилизованным образом не собирается. Когда же мы обратились с этой проблемой к президенту Российской Федерации, на тот момент это был Дмитрий Анатольевич Медведев, предупредили его о том, что будет с этой трассой, предупредили о том, что экологическая ситуация серьезно ухудшится, о том, что социальная напряженность будет возникать. Он сказал следующее, что данный проект принят в угоду частной группы лиц. И я с этим ничего сделать не могу. То есть проект, он реализован не для интересов граждан Российской Федерации, а для интересов Аркадия Ротенберга.
Новая дорога не решит транспортных проблем Москвы, но в определенной степени разгрузит дорогу между Москвой и Петербургом, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.
И вообще, на самом деле, от Химок есть замечательный совершенно проект, вывести современный вариант трамвая, это не метро, это ЛРТ, это Light Rail Transit, вывести из Химок в планерную. Этот проект остается в повестке дня, против него есть возражения, но я являюсь его сторонником. Одно совершенно не заменяет другое. В принципе, главное назначение этой дороги стать головным участком новой трассы на Санкт-Петербург и обеспечить вот этот локальный транзит Барыша-Еметьево и города Зеленограда, да? Это решение проблемы ежедневных этих маятниковых поездок в Химки, Москва и обратно имеет очень маленькое отношение. Это разные совершенно вещи. Есть некоторые, так сказать, вот макропоказатели, которые мы никакими стройками никогда не улучшим. Это вовсе не повод не радоваться тому, что, так сказать, вот построена приличная дорога в ближней окрестности Москвы. Когда будет построена полностью эта трасса новая, Ленинградка будет идти гораздо легче. Естественно, гораздо легче. Но мы говорим о транспортной проблеме в Москве в целом, как города, да? Вот даже когда Ленинградка у нас поедет поприличнее, транспортная проблема Москвы в целом особо сильно не решится. Но вот эти локальные улучшения, ну, оптимизм даже некоторые называют.
Скоростная автодорога Москва-Санкт-Петербург – одна из первых магистралей европейского уровня безопасности и качества, построенных в России. Ориентировочная стоимость проезда для легковой машины по всему участку трассы, который уже введен в эксплуатацию, составит 300 рублей. Но до лета 2015 года дорогу планируется оставить бесплатной. Завершение строительства всей трассы планируется к 2018 году. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Десять лет назад, 26 декабря 2004 года, разрушительное цунами стало причиной гибели почти четверти миллиона человек в 11 странах Юго-Восточной Азии. После этой трагедии были приняты меры по предупреждению цунами с тем, чтобы избежать катастрофических последствий. Сейчас исследования геофизиков позволяют не только искусственно вызывать цунами в океане, но и смоделировать его характер раньше, чем волна из эпицентра землетрясения дойдет до берега. О природе цунами рассказывает заместитель директора Института океанологии имени Шершова Леопольд Лобковский. С ним беседует Ольга Орлова.
На сегодняшний день насколько точно ученые представляют природу цунами? Насколько хорошо она изучена?
Ну, что касается природы цунами, то это явление изучено достаточно хорошо. Это волны, особого типа волны, которые возбуждаются, как правило, сильнейшими землетрясениями, то есть подвижками дна. Эти волны отличаются от, скажем, ветровых волн тем, что они возбуждают всю толщу Мирового океана, то есть энергия очень большая, и поэтому эта волна идет в сторону берега, и хотя она может быть с точки зрения ее амплитуды не очень большая на большом расстоянии, но она несет с собой вот всю энергию толщи океана. Если, скажем, океан имеет 4 километра в глубину, то вы можете представить, что за энергия идет в таком одностороннем направлении в сторону суши. Когда она доходит до мелководья, то, естественно, она тормозится. Скорость волны примерно равна скорости самолета, где-то 800 км в час. Она тормозится, но и одновременно амплитуда ее увеличивается. И вот эта вся энергия, повторяю, всего, можно сказать, всей толщи Мирового океана, она односторонне идет на сушу, и поэтому эта волна отличается от ветровых волн тем, что она идет очень далеко на берег и покрывает десятки километров.
То есть волна цунами в тот момент, когда она находится далеко в океане, далеко от берега, ее амплитуда небольшая.
Ее амплитуда очень небольшая, ее даже можно не заметить. Скажем, вот характерная амплитуда волны 50 сантиметров. Представляете?
А ее... Совсем вот так рождается цунами,
да,
из волны,
да,
50
сантиметров. 50 метров, но если учесть, что она распределена на расстоянии там 50-100 километров, то ее просто вообще не видно. Скажем, если судно или катер или пловец плавает, ну, где-то там около судна, то он ее просто не увидит. Это волна. Но вот это маленький горб, что означает? Что под ним вся толща воды возбуждена, и вот она вся двигается.
То есть там сконцентрирована огромная энергия.
Да, очень важно понять, чем отличается от ветровых волн. Вот, например, шторм. Шторм – это страшные волны большие, да, там иногда они бывают с высотой 10 метров, они уничтожают суда и так далее. Это колоссально. Но это ветровые волны, они захватывают на глубину под водой, ну, скажем, там 10 метров всего. То есть это, в общем-то, по энергии ерунда. Они очень... Ветер большой, волны большие, эти гребешки, и они, так сказать, могут, конечно, на поверхности представлять собой опасное явление. А вот эта волна, она такая тихая, незаметная. Но зато, в отличие от 10-метровой толщи воды, она возбуждает 5-4 километра толщины. И поэтому она вот так вот идет очень быстро, и только доходя до окрестности уже берегов, там расстояние, там, скажем, 5 километров, когда уже толщина воды меньше, вот эта вся энергия, начинает уже такой визуальный образ видеть, что волна начинает уже проявлять быть, амплитуда растет, и, наконец, она доходит до берега и идет с огромной скоростью в одну сторону. А ветровые волны, это же прилив, отлив, они здесь, так сказать, не в этом смысле не опасны. Поэтому люди, которые не знают, что это такое, а много людей не знают, скажем, они не понимают, что происходит.
То есть они не в состоянии оценить опасность.
Да, в том-то и дело. Вот та трагедия, которая произошла 26 декабря 2004 года в Индийском океане на Суматре, она показала, что все люди, которые были в это время на пляжах, там, Таиланда и так далее, они не просто ничего не понимали, они пошли навстречу своей гибели, потому что часто волна начинается с отлива. Там такой получается горб и впадина. Поэтому часто бывает, что сначала идет отлив, и вот ужасные фотографии. Люди с удовольствием идут в океан, смотрят ракушки, там собирают какие-то морепродукты. Масса людей идут в океан, просто бежать должны в сторону суши, берега, какие-то возвышения, они могли спастись. И более того, когда на горизонте вот это самые гребешки начинаются, это весь горизонт видно. Они тоже это не понимают. Они думают, ну что, какая-то, может быть, волна идет, ну, даже снимают. И вот это вот и есть абсолютное незнание этого явления, которое приводит к гибели. Иногда вы видите, здесь погибло порядка 300 тысяч человек. Эта катастрофа была совершенно, ну, просто фантастическая, как в фильме ужасов.
По поводу этого землетрясения 2004 года в Индийском океане, ну, в народе ходили самые разные слухи. В частности, например, обсуждался вот такой факт, что цунами было вызвано землетрясением, которое, в свою очередь, вызвал взрыв бомбы, которая взорвалась на подводной лодке. Но вообще, в принципе, человеческая деятельность может стать причиной появления цунами?
Вы знаете, ходили даже такие во времена Холодной войны идеи, да, не только идеи, так сказать, закрытая тематика, но я просто знаю, что разрабатывалось такое, так сказать, оружие. Взорвать, скажем, большой заряд.
И вызвать природный катаклизм.
Это совершенно серьезно разрабатывалось, не буду называть фамилии людей, потому что очень известные люди, академики, физики в этом участвовали. Ну, было такое задание. Значит, это и сегодня сохраняется. То есть, если около берега, там, Соединенных Штатов или там Курил, взорвать водородную бомбу, ну, конечно, будет цунами колоссальной силы. Для сравнения, значит, землетрясение, которое было на Суматре, это из ряда вон выходящее событие, его магнитуда, ну, в шкале вот Рихтера, там, 9,3. Почти предельной силы землетрясения. Больших почти мы не знаем на Земле, больше было, может быть, 9,5. Чилийское землетрясение, но по энергии оно больше, чем водородная бомба, действительно. Но, в принципе, сильнейшие землетрясения равны по энергии самым сильным водородным бомбам.
О природе цунами Леопольд Лобковский рассказывал Ольге Орловой. В издательстве «Ладомир» вышла энциклопедия «Древняя Русь в средневековом мире», которая готовилась к публикации более 20 лет. В ее составлении принимали участие российские, украинские и белорусские историки. На презентации книги побывала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Ляленкова.
Энциклопедия «Древняя Русь в современном мире» охватывает период от зарождения древнерусского государства до монгольского нашествия середины XIII века и освещает все стороны жизни того времени – экономическую, культурную, религиозную и социально-политическую. О том, как возникла идея этого издания и почему для ее воплощения потребовалось несколько десятилетий, я попросила рассказать одного из редакторов, заведующую Центром Восточной Европы в античном и средневековом мире Института всеобщей истории Российской академии наук Елену Мельникову.
Инициировал это издание издательство «Ладомир», которое вот в тяжелейшие первую половину 90-х годов оплачивало авторскую работу. Потом финансирование у нас прекратилось, и только в 2012 году, когда я получила очень большой целевой грант Российского гуманитарного научного фонда, и вот тогда мы только смогли вернуться к этому проекту, завершить его, дописать новые статьи, обновить старые статьи, энциклопедии. Педия же очень богато иллюстрирована. Подбор иллюстраций – это очень тяжелая вещь. К энциклопедии приложено большое количество фактического материала. Это то, что, причем некоторые материалы вообще никогда не делались. Скажем, списки князей по городам с датами, когда они там правили. Энциклопедия максимально деидеологизирована и деполитизирована. Предлагался объективный материал. Причем в тех случаях, когда шли большие и идут большие дискуссии по какой-то проблеме, скажем, «Русская правда», когда она была написана, что она отражает и так далее, мы давали просто изложение основных точек зрения и просили автора минимально присоединяться к той или иной. То есть он мог присоединиться к какой-то, но он был обязан представить и другие точки зрения.
Над статьями для энциклопедии работали как российские ученые, так и белорусские и украинские историки. В числе последних – директор Института археологии Национальной академии наук Украины Петр Толочко, который написал статью «Киевская земля». Я попросила Петра Толочко рассказать, каким образом современные события могут повлиять на фундаментальные исследования.
Очевидно, фундаментально ничего бы не изменилось, а в нюансах, в деталях что-то может меняться, потому что неожиданно открывается какой-то новый источник, произведены хорошие археологические раскопки, мы обнаруживаем новые материалы. Янин в Новгороде раскопал восковую книжечку конца X, начала XI века. Конечно, исследования вносят определенные коррективы. Но в целом, фундаментально, я думаю, что кардинальных изменений, конечно, не происходит. Очень важно, что Древняя Русь осмыслена как единый политический, исторический, культурный организм от ее возникновения до разгрома монголо-татарами. Вот это чрезвычайно важно, потому что долгое время наша историография мучилась над вопросом вечности, когда же распалась Русь. Вот так хотелось людям, чтобы она распалась, а она никак не распадалась. Конечно, государство не застывшая форма, структура, она менялась в течение веков, но надежными скрепами ее были единая княжеская династия Рюриковичей, а это пронизывало все земли. И когда Мономаховичи сказали Ольговичам, почему вы хотите взять Киев, Киев это наш город, а не ваш город, то Ольговичи ответили им замечательной фразой, что мы не угры и не ляхи, но единого деда есть мы внуси, и сколько вам до Киева, столько и нам до Киева. То у нас была общая идентичность, древнерусская народность и общее единое государство. Но, тем не менее, мы возродили старые украинцы, мы украинцы, возродили старую точку зрения, что Древнюю Русь создали украинцы. Русские историки начали лихорадочно искать первые столицы России на севере, в Старой Ладоге и в Рюриковом городище. Белорусы сказали, что у нас белорусская держава началась с Полоцкого княжества. Мне кажется, что... То есть я абсолютно убежден, что это контрпродуктивно. Такой взгляд на прошлое – это не установление объективной истины, а это интерполяция нашего сегодняшнего существования на прошлое. Вот нам хочется, чтобы у каждого народа своя была историческая пуповина.
Действительно, политическая ситуация нередко меняет привычную историческую оптику. Я спросила у директора Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна. Есть какие-то сегодня сложные моменты, вот то, что касается этого издания «Древней истории», которые пересматриваются, ну, то же самое иго, какие-то национальные вопросы, которые переносятся в ретроспективу туда. Может быть, надо уже менять какой-то понятийный аппарат, связанный с историей?
Со временем, конечно, идет смена и парадигм, и смена аппарата, но это просто развитие науки. Никаких сложностей, никакого такого политического контекста идеологического я здесь не вижу. Это нормальная вещь. Что касается древнего периода, то я с удовольствием констатирую, что интерес к этому очень большой. Если говорить про нашу страну, то это большее внимание к истокам. И это интересует, кстати, широкий слой населения, формирование российской идентичности, национальной идентичности, откуда наши корни. Людям вообще это интересно. Еще один дополнительный момент в связи с украинскими делами. Но это не только связано с событиями. У нас есть комиссия, работала, я руковожу ее, Российско-Украинской комиссией. И мы очень много обсуждали, что такое Киевская Русь, как там в древности вот происходил этот процесс. Есть точка зрения, что это колыбель, которая выросла, в общем, на базе этого цивилизации трех народов, украинского, российского и белорусского. Ну, словом, вот, все это привлекает внимание к истории.
Вы понимаете, как историк, почему очень важно тому или иному народу иметь свое основание в очень отдаленном прошлом?
Это все занимаются этим. Даже существование Европейского Союза не реализовало мечту отцов-основателей Европы, что это будет одно государство, одна история, одно правительство. Нет, есть культурная автономия. Есть культурная память, которая остается в сознании страны, народа. Они не хотят ее жертвовать. Ни англичане, ни французы, ни немцы. И тем более в России. Но это связано с нашей, может быть, традицией, историей. И поэтому это важно для осознания народом своей принадлежности. Все люди хотят.
Так объясняет интерес к древней истории директор Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова. И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.